Глава 50. Арья. Разъезд встретил их в части езды от Зеленого Зубца, когда повозка медленно ползла по грязной дороге.
«Опусти голову пониже и молчи», — наказал ей пес, увидев скачущих к ним всадников, рыцаря и двух оруженосцев в легких доспехах и на быстрых верховых конях. Клиган подстегнул двух старых одров, знававших лучшие дни. Колымага скрипела и раскачивалась на двух огромных деревянных колесах, еще глубже пропахивая наполненной грязью колеи. Неведомый шел сзади, привязанный к задку повозки. На коне не было ни доспехов, ни эмблем, ни сбруи, а сам пес облачился в зеленый домотканный кафтан и серую хламиду с капюшоном, полностью скрывавшим лицо. Он не поднимал глаз и походил на небогатого крестьянина, небогатого, но здоровенного. Под его кафтаном скрывались вареная кожа и промасленная кольчуга. Что до Арьи, она сходила то ли за крестьянского сына, то ли за свинопаса. Позади них стояли 4 бочонка с солониной и 1 с засоленными свиными ножками. Всадники, разделившись, окружили их с двух сторон. Клиган придержал лошадей, терпеливо ожидая, когда его пропустят. Рыцарь имел при себе копье и меч, его оруженосцы — длинные луки. На камзолах у всех троих виднелись одинаковые эмблемы — черные вилы с золотой полосой в правой части, на ржаво-красном поле. Арья давно задумала открыться первому же разъезду, который им встретится, но ей представлялось, что это будут люди в серых плащах, с лютоволком на груди. Она могла бы даже рискнуть при виде великана Амберов или кулака Гловеров, но кому служит этот рыцарь с вилами, она не знала. Из того, что она видела в Интерфелле, вилы напоминали только трезубец в руках водяного лорда Мандерли.
«Что у тебя за дело в близнецах?» — спросил рыцарь. «Солонина для свадебного пира, с позволения вашей милости», — пробубнил пес, потупив глаза. «Будь моя воля, я бы никому не позволял есть солонину».
Рыцарь лишь скользнул глазами по Клигану, а на Арью вовсе не обратил внимания. Зато неведомый задержал его взгляд надолго. «Конечно, ведь сразу видно, что этот жеребец не плуговая лошадь». Один из оруженосцев чуть не свалился в грязь, когда вороной попытался укусить его коня.
«Откуда у тебя этот зверь?» — осведомился рыцарь с вилами. «Свадебный подарок от миледи, сир. Она шлет его молодому лорду Талли». «Что за леди? Кому ты служишь?»
«Старая леди Уэн, сир».
«Уж не думает ли она, что ей вернут Хренхолл в обмен на коня? Боги видят, нет большей дуры, чем старая дура. Ладно, проезжай».
«Да, милорд».
Пес снова взмахнул кнутом, и старые клячи потащили колымагу дальше. Колеса во время остановки увязли в грязи и не сразу освободились. Всадники тем временем ускакали. Клиган оглянулся на них и хмыкнул.
«Сир Донал Хей, в свое время я отобрал у него столько коней, что и счет потерял, и доспехов тоже. Однажды чуть не убил его в общей схватке».
«Как же он тогда тебя не узнал?»
«Это дурачье считает ниже своего достоинства разглядывать какого-то вшивого мужика. Если держать глаза вниз, говорить уважительно, почаще повторять «сир», они тебя вовсе не заметят. Они обращают больше внимания на лошадей, чем на простолюдинов. Вот неведомого он, пожалуй, узнал бы, если бы когда-нибудь видел меня на нем».
«Твое лицо он тоже узнал бы, Арья в этом не сомневалась. Тому, кто хоть раз видел ожоги Сандора Клигана, забыть их не так-то легко. Их можно скрыть под шлемом, но у Клигана и шлем в виде собачьей головы. Вот почему им понадобилась эта повозка и бочки с солониной».
«Я не желаю, чтобы меня притащили к твоему брату в цепях», — сказал Клиган. «И не хочу прорубать себе путь через его людей, чтобы попасть к нему. Придется нам стать лицедеями».
Крестьянин, случайно встреченный на королевском тракте, обеспечил их повозкой, лошадьми, одеждой и бочонками, хотя и не по доброй воле. Пес забрал у него все это под угрозой меча, а когда крестьянин обругал его грабителем, сказал: «Я не грабитель, а фуражир. Скажи спасибо, что подштанники тебе оставил. А вот сапоги снимай, не то я ноги тебе отрублю. Выбирай сам».
Крестьянин ростом и силой не уступал Клигану, но все же решил снять сапоги и сохранить ноги. Настал вечер, а они все так же тащились к Зеленому Зубцу и двум замкам лорда Фрея. «Я почти на месте», — думала Арья. Ей следовало бы испытывать радостное волнение, а между тем все ее нутро точно узлом завязали. Может быть, это происходило с нею от лихорадки, а может быть и нет. Прошлой ночью она видела плохой, ужасный сон. Она не могла вспомнить, что же ей снилось, но тяжелое чувство не покидало ее весь день. Оно не желало проходить и становилось только сильнее. Страх ранит глубже, чем меч. Сейчас ей надо быть сильной, как наказывал ее отец. Сейчас ее отделяют от матери лишь ворота замка, река и войско Роба, поэтому ей ничего не грозит. Или грозит. В этом войске, помимо других, находится и Руси Болтон. Лорд Пиявка, как зовут его разбойники. От этого Арье делалось не по себе. Убегая из Хренхола, она спасалась не только от кровавых скоморохов, но и от него. И перерезала горло одному из его солдат. Знает ли он, что это сделала она, или винит Джендри с пирожком? Расскажет ли он об этом матери? Что он сделает, если увидит ее? Может, он ее и не узнает. Теперь она больше похожа на мокрую крысу, чем на его бывшую чашницу, притом на крысу мальчика. Пес всего 2 дня назад обрезал ей волосы. Цирюльник из него еще хуже, чем из Йорона, и голова с одной стороны получилась наполовину лысая. Спорить могу, что и Роб меня не узнает, и матушка. Она ведь была совсем маленькая в тот день, когда лорд Эддард Старк уехал с ней из Винтерфелла. Они услышали музыку до того, как увидели замок. Вой барабанов, рев рогов и вой волынок пробивались сквозь шум реки и стук лупившего по головам дождя. «На свадьбу мы опоздали», — сказал пес. «Но пир, похоже, еще идет. Скоро я от тебя избавлюсь».
«Это я избавлюсь от тебя», — подумала Арья.
Дорога, ведущая в основном на северо-запад, теперь повернула строго на запад, между яблочным садом и полем, прибитой дождем пшеницы. Миновав последние яблони, они поднялись на пригорок, и перед ними открылись оба замка, река и 2 военных лагеря. Сотни лошадей стояли в загонах, и тысячи людей толпились вокруг 3 огромных шатров, обращенных к воротам замка. Роб разбил свой лагерь на более высоком и сухом месте, но разлившийся зеленый зубец подбирался уже и туда, угрожая крайним палаткам. Здесь музыка из замков звучала громче. В ближайшем замке играли одно, в противоположном другое, и шум более напоминал битву, чем пир.
«Слушать противно», — заявила Ария. «Должно быть, все глухие старухи в Ланиспорте заткнули себе уши».
Пес издал звук, могущий сойти за смех.
«Мне говорили, что Уолдер Фрей слаб глазами, но у него, видать, и со слухом неполадки».
Жаль, что теперь ночь, а не день. Днем, если бы выглянуло солнце и подул ветер, Ария смогла бы разглядеть знамена, поискать лютоволка Старков или боевой топор Сервинов или кулак Гловеров. А ночью все краски становятся серыми. Дождь сменился мелкой изморосью, переходящей в туман. Но промокшие знамена по-прежнему висели, как тряпки. Лагерь плотно огораживала изгородь из телег. И здесь Клигана с Арьей остановил караул. Фонарь, который нес сержант, позволил Арье разглядеть, что плащ на этом человеке бледно-розовый, а у солдат на груди виднелись эмблемы лорда Пиявки, ободранный человек Дредфорда. Клиган рассказал им ту же историю, что и рыцарю с вилами, но сержант Болтона оказался не столь сговорчивым, как сир Донал Хей.
«Солонина — не то мясо, что подают на господском свадебном пиру», —
презрительно заявил он.